На распутье житей будем ждать встречи.
Добрый вечер, дорогие друзья, радиослушатели, все, кто присоединился к нам сегодня. В эфире программа «Благовестие», у микрофона Андрей Савин.
29 сентября 2009 года, и вот снова вторник, и снова мы вместе с вами проводим нашу передачу. Напоминаем о том, что нашу программу «Благовестие» вы можете слушать круглосуточно на цифровом радио в пределах Америки и в Канаде, а также круглосуточное радио по интернету через сайт проповедник.com. Проповедник.com — это тот сайт, где вы можете найти много полезной информации, в частности, само название сайта говорит уже о его содержании, то есть там идут проповеди. Включайте, слушайте, назидайтесь духовно, потому что для этого мы с вами живем. И сегодня в нашей передаче будет две части. В первой части мы порассуждаем о Слове Божьем, будет беседа, а во второй части мы выслушаем проповедь. И, между прочим, мы будем включать музыкальные композиции. Итак, у микрофона Андрей Савин, Вениамин Бальжик. Мы рады вас сегодня приветствовать. Сейчас музыкальная композиция.
Близок свет тот, свет отдаленных звезд, и почему-то небо родней, шелеста листьев, листьев седых берез и суеты городских огней, шелеста листьев. Листьев седых берез и суеты городских огней.
Может ли что-то, что-то сравниться с ним, с миром надзвездным здесь на земле? Верою новой святых ясно виден мне, верою новый, новый Иерусалим, город святых ясно виден мне,
думая, хочет верить. Спешу домой, знаю, и ты бы рад птицей взлететь, но избирая ад, вынужден тлеть. Выбор ты сделал, сам и тебе нести вечные муки. Остановись, может от смерти только Господь спасти. Выкуп души был ценою в жизнь. Может от смерти только Господь спасти. Выкуп души был ценою в жизнь.
Я хвачен весь твой родной, ничто не держит здесь, спешу домой. Знаю, и ты бы рад
умереть, но так устроен ад, вынужден тлеть. Думая, хватит весь твой родной, ничто не держит здесь, спешу домой. Может, оправданы птицей взлететь, птицей взлететь, сердцем восторжена Богу воспеть.
Итак, дорогие радиослушатели, наша сегодняшняя передача продолжает свою работу. И мы сегодня хотим немножечко с Вениамином порассуждать с вами о такой очень, на очень такую интересную тему, о справедливости.
Не так давно в нашей церкви один из проповедников задал вопрос: братья и сестры, где в Библии написано конкретно, что Бог справедлив? Ну, написано: Бог свят, Бог всемогущ, вездесущ, Бог праведный. И этих атрибутов у Бога очень много. И одно из качеств Бога – это наш Бог справедливый. Вы знаете, когда был задан этот вопрос, я начал размышлять, и, к моему удивлению, я такого места в Библии не нашел конкретного, где написано: Бог наш есть Бог справедливый. Есть пару мест, которые говорят немного о справедливости. Вот, допустим, 118-й Псалом, 75-й стих, там написано так: «Справедливы все суды твои». Ну, это что касается Божьих судов, да, они справедливые. Ну и еще подобные такие места можно найти. Меня заинтересовало одно место из Нового Завета, которое я сейчас вначале хочу прочитать, и потом мы впустимся в рассуждения. Дорогие друзья, по мере наших рассуждений вы тоже включайтесь, рассуждайте, вспоминайте места из Библии, и мы с вами обнаружим удивительное по отношению к Божьей справедливости и как оппозитив, то есть как противоположность справедливости, это Божья милость. Итак, я читаю короткое место, это Евангелие от Марка, 12 глава, 13 стих и часть 14 стиха. «И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему», то есть Иисусу Христу: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив». Учитель, мы знаем, что ты справедлив. Как мы знаем, Иисус Христос справедлив или нет? Или почему эти люди сделали такое заключение? Учитель, мы знаем. Это не просто мы слышали или мы догадываемся, мы так думаем. Мы знаем, что ты справедлив. В нашей жизни мы нередко ловили себя на мысли в том плане, что нам хочется справедливости. Кому из нас не приходилось слышать жалобу: «Но это же несправедливо. С человеком обошлись по-другому, чем он себе представлял. Нечестно, лицемерно». И он говорит: «Это несправедливо». Дорогие друзья, может быть, вам приходилось говорить кому-то такие слова: «Но это же несправедливо, ну как же можно так? Где же эта справедливость?» И даже некоторые люди делают заключение, что в этом мире справедливости вообще не может быть. Ну кто как судит? Я думаю, что справедливость она есть, просто где она проявляется, в какой мере, это уже другой вопрос. Вот в нашем братстве есть, среди других отделов, есть отдел заступничества МСЦИХБ. В прошлом это совет родственников узников. И когда мы сегодня в наших церквях получаем срочные сообщения о том, как наших братьев и сестер, единомышленников по вере, притесняют в странах, допустим, в азиатских странах, мусульманских, в Беларуси или еще где-то, то мы пишем ходатайство в ответ на письмо, которое мы получаем. И фактически наше ходатайство, оно требует справедливости. Мы указываем статьи, параграфы, номер закона, который принят в этой стране. Поэтому, друзья, искать справедливости, сказать что-то плохо, ну, нельзя. Ну, почему бы и не искать справедливости? С другой стороны, предаваться чрезмерно исканию справедливости, мы можем многое потерять в нашей жизни. Вот если мы конкретно порассуждаем на эту тему, друзья, то мы это обнаружим. Как нам относиться к справедливости в нашей жизни?
И вот такая вот мысль, которая прозвучала, да, то есть, как вы думаете, кто больше переживает о справедливости, Бог или человек? Или даже можно этот вопрос немножко сформулировать немножечко по-другому. Если его сказать, кто больше ищет справедливости, Бог или человек? То есть, кто больше по отношению к нам? Как насчет того, что Бог, что мы бы хотели, чтобы Бог проявлял к нам в отношении меня, да? И что проявляем мы в отношении ближнего? То есть, я думаю, что наши рассуждения непосредственно будут направляться вот именно вот в таких вот, в таком русле, о том, что нам нужно нарисовать картину того, что Бог сделает к нам, и потом сделать для себя определенные выводы для того, что же теперь делать нам? Что же делать нам тогда, когда Бог поступает с нами или справедливо, или несправедливо? И я думаю, что мы в этом, пройдясь по Священному Писанию, мы будем немножечко рассуждать на те моменты, которые непосредственно указывают, как поступал Бог, как поступал Иисус Христос, когда будучи здесь на земле. Что Он делал, когда Он встречался с тем моментом, где нужна была, где требовалась справедливость.
И перед тем, как мы приведем некоторые примеры, я думаю, не меньше 10 примеров из Нового Завета, из жизни Иисуса Христа, о том, как Иисус Христос относился к справедливости, какая у Него точка зрения к этому, и у нас какая. Мне хотелось бы вначале кратко, так объемно посмотреть вот учение Ветхого Завета и Нового. И нет сомнения в том, что Ветхий Завет представляет собой более справедливо, так сказать. Вот, допустим, закон Моисеев. Как гласил? Око за око. Вот это человеку вообще-то нравится. Ударили в один глаз. Ударили в глаз. Ты взял, грубо говоря, врезал другому в его же глаз. И чувство удовлетворения. Меня ударили, и я даю сдачу. Я помню, у нас в школе. Андрей, ты помнишь, как нас учителя учили?
Да, когда, допустим, кто-то кого-то обидел. Или, допустим, представьте себе, пятиклассник обидел четвероклассника. Об этом узнает классный руководитель, так назывался у нас. Классный. То есть он был руководителем класса. То есть был определенный учитель, у которого была такая должность. Он брал четвероклассника, подводил его к пятикласснику и говорил: «Дай сдачи». Ну, и тот, конечно же, не терялся и давал сдачи. Каким образом? Взял, сжимал руку в кулак и давал тому по лицу.
Такая справедливость человеку вообще-то по душе.
То есть и все вокруг стоящие говорили, что так правильно. И даже тот, которому, так сказать, уже, как мы выразились, так грубо говоря, врезали обратно, потому что он обидел четвероклассника, и вот этот четвероклассник врезал ему обратно, то тот пятиклассник, он понимает, что здесь проявлена справедливость. И он с этим смиряется, и поэтому как бы он, может быть, у него есть возражение, но в сущности, он понимает, что если бы его обидел шестиклассник, он бы поступил бы так же.
Так вот, Ветхий Завет, закон, он был, ну, так сказать, более справедливый. Более справедливый, да. Первый мир был потоплен водою. Был всемирный потоп. Почему? Вот с точки зрения, вот с нашей точки зрения, это было справедливо или нет? То есть, Бог правильно сделал, что Он истребил тот нечестивый род? Ну, конечно же, да, потому что Бог не может поступить неправильно, это мы понимаем, да, и Бог говорит, что не вечно духу моему быть пренебрегаемым, и Бог потопил всех этих людей, только сохранил Ноя и его семью, или, допустим, Содом и Гоморру. Огонь с неба свел, и от этих городов осталось одно пепелище. Но почему-то Иисус Христос на Капернаум огонь с неба не свел. Хотя он говорит, что если бы в Содоме и Гоморре были явлены чудеса, которые в тебе, Капернаум, то они давно бы покаялись в прахе и пепле. То есть, другим образом говоря так, что жители Содома и Гоморры, они были лучше, чем жители Капернаума. Но Иисус Христос почему-то огонь с неба не свел. Где же эта справедливость? Итак, братья и сестры, дорогие друзья, мы уже понемножку приступаем к изучению жизни Иисуса Христа. Допустим, взять пророка Илью и Елисея.
Да, где пророк Илья, это прообраз, можно сказать, такого закона, то есть прообраз справедливости. Ага, вы пришли, так, огонь с неба, все, опять прислали 50 человек, так. По справедливости все их попалить. Понимаете? А вот когда Елисей, да, то что мы читаем? То там уже мы начинаем, там мы видим совсем другое. То есть там мы видим дух вдвойне. То есть немножечко прообраз новозаветней благодати.
Другими словами, поступок Елисея, ну что это за поступок? Сириане окружили город Афаим, в котором находился Елисей. Предстояла война. По молитве Елисея эти люди ослепли. Их завели в центр города, и кто-то говорит Елисею, давай мы сейчас возьмем их и перебьем. А Елисей говорит, а разве вы сюда их завели? Вот по справедливости их нужно было всех поубивать. Ну, здесь всякий воин, он готов показать свое мужество, когда его противники уже слепые, ничего не видят, да? Вот попробуй поразить их, когда они зрячие. Но факт остается фактом. Что говорит им Елисей своим людям? Возьмите и сделайте большой обед. Ну что значит большой обед? Не просто чипсами накормите их. Сделайте первое блюдо, второе, может третье блюдо, деликатесы какие-то. Написано так, что они сделали им большой обед. Большое угощение. И накормили их. Поступок Елисея по отношению к его врагам. С точки зрения Ветхого Завета это несправедливый. Ну око за око. С точки зрения Нового Завета... была проявлена милость. То есть поступок Елисея – это окно в Новый Завет. Уже можно было посмотреть эту милость, которая пришла через Иисуса Христа. Ибо евангелист Иоанн описывает так, что благодать и истина, они произошли через Иисуса Христа. А благодать – это и есть милость. И как, когда мы сегодня с вами рассуждаем о справедливости, мы не можем обойти милость, потому что это перекресток мнений. Эти две вещи, они пересекаются всю жизнь вместе. Это Ветхий Завет и Новый Завет. Поэтому, говоря сегодня о справедливости, друзья, мы не можем обойти вопрос милости. Итак, несколько примеров из жизни Иисуса Христа. Как он поступал в той или иной ситуации?
Давайте возьмем... давайте возьмем такой пример, который... ну, может быть, немножечко олицетворяет собой... приход Иисуса Христа в тот или иной город. Иисус пришел в Иерихон, видит Закхея. И что он задает ему? Он говорит, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. То есть, другими словами, Иисус Христос пришел вот в этот израильский народ, и он пошел к самому, ну, можно сказать, такому негодному человеку. Вот пришествие Иисуса Христа на землю, да? Пришел он к всему Израилю, и вот он пошел к самому негодному человеку, образно говоря. И если мы будем вникать, кто такой мытарь, то мы, конечно же, скажем, какая несправедливость. И даже тот рядом стоящийся раввин, который был, может быть, в Иерихоне, может быть, знатный, который непосредственно умел, ну, проповедовать, умел говорить большие проповеди. И вот, стоя здесь, стоя здесь, он, стоя, может быть, в этой толпе, он говорит, почему Иисус Христос не пришел ко мне? Какая вопиющая несправедливость. Как? Как он ест с мытарями и грешниками? Задавали этот вопрос на протяжении жизни Иисуса Христа. Иудеи, фарисеи, саддукеи, праведники, так сказать. Как он ест с мытарями и грешниками? То есть, другими словами, с человеческой точки зрения, представьте себе, если бы Иисус Христос пришел на эту землю, ну, конечно же, он должен быть у меня в доме. Но ни в коем случае не у этого соседа, который обворовывает народ среди белого дня. И все об этом знают, и ничего поделать не могут. Дорогие друзья, Иисус Христос поступает по милости. И что он здесь говорит? Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Вот этого, конечно же, фарисеи и саддукеи, они не могли понять. Как это так, Иисус Христос пришел взыскать? Почему он не пришел побеседовать с ними? Почему он не пришел выяснить с ними? Можно сказать, истолковать, сесть, может быть, за какой-то круглый стол. Какая несправедливость со стороны Иисуса Христа, как об этом думали тогдашние, так сказать, праведники.
Вы помните, когда к Иисусу Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии? Когда эту женщину ввели к Иисусу Христу, они были уверены в том, что Иисус Христос поступит по справедливости. У нас есть закон Моисеев. По закону эта женщина должна быть побита камнями. Ей грозит смерть. Она впала в блуд. И когда они пришли к Иисусу Христу, как Иисус Христос поступил? Он говорит, кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Вопиющая несправедливость. Как? Как можно так относиться к этим вещам? Ведь эта женщина согрешила. Друзья, конечно, эти люди не ожидали, что Иисус Христос так ответит. Хотя, если докопаться до истины, то здесь нужно было побить им мужчину, потому что закон говорит, нужно было им мужчину привести. Почему-то этот мужчина не соизволился прийти туда, стать около этой женщины. Возможно, кто-то из фарисеев и был этим мужчиной. Просто его положение в обществе спасло его, так сказать. А вот эту женщину, ее привели. Итак, Иисус Христос по человеческому мышлению поступил несправедливо. Но он поступил по милости. А почему так? Потому что милость, она превозносится над судом. Взять, допустим, рождение Иисуса Христа. Когда он родился, его положили в ясли, в пещере. Дорогие радиослушатели, скажите, это справедливо, что Иисуса Христа положили в ясли? По-моему, это, мне кажется, что-то абсолютно несправедливо. Иосиф и Мария приходят в город Вифлеем. Тысячи людей в этом городе, гостиницы много. Мария носила в себе Бога, который был зачат от Духа Святого. И этому Богу не нашлось места в какой-то грязной вифлеемской гостинице. Ну, почему я говорю грязная? Потому что по сравнению с небесным жилищем, это действительно, ну, такая вот гостиница. И даже здесь ему не нашлось места. Ну, где же эта справедливость? Но ведь приход Иисуса Христа на землю, это и есть милость. Почему? Потому что он лежал в яслях, чтобы даже пастухи могли к нему прийти. Да, он мог бы родиться во дворце Ирода. У него достаточно денег у Иисуса Христа было заплатить за свое место проживания там. Он же Бог. По человеческому мышлению это несправедливо. И вот тут становятся понятны слова из Ветхого Завета. Бог говорит: мысли мои – это не ваши мысли. Пути ваши – пути не мои, говорит Господь. Но как небо выше от земли, так мысли мои выше мыслей ваших, и пути тоже. Друзья, говоря о справедливости и милости, мы можем и должны восхищаться Иисусом Христом.
Иисус Христос, ходя по земле, учил. Он проповедовал, и, конечно же, к нему приходили разные люди, так как он был учителем. К нему приходили, задавались разными вопросами. К нему подходили с разными просьбами. К нему подходили с различными предложениями. Так вот, как-то к Иисусу Христу подошел один человек, молодой юноша, и он спросил: учитель благий, что мне нужно делать, чтобы наследовать Царство Небесное? Ну и, конечно же, он сказал, ответил: вот тебе нужно... Он говорит: все это соблюл я от юности моей. Тогда Иисус Христос говорит ему: одного тебе не достает. И вы знаете, вот он опечалился, этот молодой человек, и отошел. Знаете, сегодня Иисус Христос может подойти к каждому из нас, да, и сказать такой вопрос: одного тебе не достает. Как? Мне одного не достает. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть, и вдруг мне одного не достает. Какая несправедливость. Вы знаете, этого молодого человека можно было поставить в пример и сказать: посмотрите, какой идеальный верующий человек. И вдруг вы сегодня говорите нам, уже таким верующим, с таким большим стажем, о том, что нам одного не достает. Конечно, здесь есть другая крайность, о том, что немножечко так... Если в сторону отойти, о том, что сегодня есть такие люди, которые подходят и говорят: ты знаешь, а тебе вот одного не достает. Да, чего же, вот ты там, надо вот это, надо вот то, надо третье, четвертое, пятое, десятое. Ну, различные лжеучения. Дорогие друзья, мы сегодня не об этом. Мы сегодня говорим о том, что когда Иисус Христос подошел и сказал этому молодому человеку, у которого было все правильно, который почитал отца и мать, который... любил Бога и любил ближнего. И вот ему вдруг одного не остает, не достает. Дорогие друзья, какая, можно сказать, несправедливость? Его можно было сказать: возьми, и сказать вокруг: вот посмотрите, какой человек. Дорогие друзья, вот часто нам кажется, что нам с нами Иисус Христос поступает несправедливо. Он сказал этому молодому человеку, что ему нужно избавиться от богатства. Он сказал этому молодому человеку, что ему нужно избавиться от того, что у него есть. Дорогие друзья, может, с нашей стороны или с нашего, так сказать, наблюдения это может быть казаться несправедливым. Но в Божьих глазах, этому человеку была проявлена милость Божья. Он ему сказал выход из того религиозного состояния, в котором этот человек находился. Выход одного: тебе нужно стать реальным христианином, тебе нужно отвязаться от этого мира, тебе нужно перестать быть формальным. Дорогие друзья, справедливость и милость Иисуса Христа. Вы помните, забегая немножко наперед, о Голгофском кресте. Стоит разбойник, и Иисус Христос говорит ему такие слова: ныне же будешь со мною в раю. Вы знаете, вот сколько Иисус Христос ходил по земле, Он никому этого не сказал. Никому, ни одному человеку. Ныне же будешь со мной в раю. Или хотя бы сказал бы: вот ты знаешь, вот ты, ну, лет через 10 будешь со мной в раю. А он это сказал самому пропащему, наипропащему, можно сказать, человеку, которого уже общество списало, которому уже давно была поставлена точка, жизнь которого уже практически для общества закончилась. Этот человек был полностью списан как ненужный элемент, как ненужный предмет, так сказать, исторгнут из среды, извергнут. И вот такому человеку подходит Иисус Христос и говорит: ныне же будешь со мной в раю. Разбойник сказал: помяни меня, когда придешь в царствие свое. Ныне же будешь со мной в раю. Вы знаете, вот там, наверное, вот, допустим, представьте себе, вот вы следовали за Иисусом Христом всю свою жизнь. Вы терпели скорби, вы терпели лишения, гонения. И вдруг, придя на небо, вы вдруг встречаетесь с тем человеком, с этим разбойником, который всю жизнь, можно сказать, прожил в разбоях, в стычках, безбожная жизнь, убийства, грабежи. И вдруг Иисус Христос говорит такому человеку: ты ныне же будешь со мной в раю. И вдруг вы в раю встречаете этого человека. Так образно будем говорить. Дорогие друзья, милость Иисуса Христа по отношению к нам.
Здесь вспоминается притча Иисуса Христа о работниках-виноградниках, то, что Андрей сейчас говорил про разбойника. Опять же, несправедливо, да? Почему он получил спасение? Иисус Христос привел такую притчу, что один человек имел виноградники, он вышел нанять работников. Выходил он 5 раз, в 3 часа, в 6, в 9, в 11 и вечером. В разное время суток он набирал рабочих. И вот когда наступило время расплачиваться за работу, 2 момента. С кого он начал, кому он первым заплатил? Те, которые пришли рано утром или те, которые пришли вечером? Написано, начав с последних. Вопиющая несправедливость. Как так? Мы претерпели жару целого дня, и мы должны последние получить зарплату. Но, может, мы хотя бы больше получим. Да куда там? Все получили по 1 динарию. Это несправедливо. Но это уже действительно несправедливо. Я думаю, что сегодня бы этого хозяина виноградника подали бы в суд. Его засудили бы. Наняли бы лояра, нашли бы документы и сказали, что это за работодатель, который платит людям...
Дискриминация.
Самая полная полная дискриминация. Но почему Иисус Христос приводит этот пример? Я сейчас не удивляюсь, друзья, почему Иисуса Христа не понимали. И даже ученики. Все наоборот, кажется. Хотя, если быть более правильным, у Иисуса Христа все правильно, просто у нас все наоборот. То есть у него оригинал. Это несправедливо. Но спасение Иисус Христос желает дать и тем, которые всю жизнь трудились на Неве Божией, и тому же разбойнику, который покаялся за 5 минут до смерти, который вышел работать в виноградник к вечеру. А ведь мытари и блудницы идут вперед. Друзья, нам не понимать иногда, нам не понять Иисуса Христа, почему так поступает, даже на все 100%, и мы удивляемся. Но ведь это его милость по отношению к нам, людям. Однажды Иисус Христос привел пример о том, что на поле росла пшеница, и враг человека, дьявол, посеял плевел между ними. И вот работники говорят: позволь нам выдернуть эти плевелы. Вот у нас праздник жатвы сейчас проходит, в церквях. Позволь нам вырвать эти плевелы. Иисус говорит, нет, нельзя. Но это же несправедливо. Почему они здесь растут? Пускай растут до жатвы. Но здесь можно духовный смысл взять, что в церковь приходят разные люди. И мы их выгонять из церкви не имеем права, если люди искренне ищут Иисуса Христа. И может, даже не искренне. Сейчас речь идет о членстве в церкви, о наказании, отлучении и замечании. Это другой вопрос. Это вопрос членства церкви. Это церковь – столб и утверждение истины. Мы сейчас говорим о близких отношениях один на один, друг с другом. Пускай растут до жатвы. А вот во время жатвы, вот там уже будет справедливость. И мы об этом с вами поговорим попозже. Вот до жатвы, до кончины, ну что жатва это есть кончина века, да, мы с вами говорим о милости. Вот почему мы сегодня призываем людей к покаянию, или Бог призывает, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Пока двери благодати еще открыты, пока милость Божия, она еще есть. Не справедливость, а милость Божия по отношению к каждому человеку. Друзья, я думаю, что Иисус Христос одинаково милостив ко всем. Хотя нас есть люди, которые сегодня утверждают, избраны, не избраны, это чушь, это ложь, это ересь, мы это понимаем. Потому что Иисус Христос, Он любит каждого человека. Он любит Сталина, любил. Он любил
Гитлера.
Он любил Муссолини, Диоклетиана, Нерона. Он всех любил и любит. Почему? Потому что Он есть Бог любовь. И некоторые возмущаются, почему Бог держал таких людей негодных на земле, которые поубивали миллионы людей, того же Сталина взять. Ну почему? Один ответ. Бог ждал его покаяния. Андрей, разве не так?
С точки зрения человека это просто несправедливо. Как такой человек ходит по земле? Как его еще земля носит, так выражаются иногда. Дорогие друзья, к чему рассуждение о том, что Иисус Христос, Его жизнь на земле, это, конечно же, пример благодати, это, конечно же, пример подражания для каждого из нас. Но это также нам напоминает о том, как Иисус Христос относился к людям, как Он относился к ближнему, как Он проявлял милосердие, милость, заботу о рядом стоящем. Дорогие друзья, тогда, когда требовалась справедливость. Что касается сегодня нас с вами? Что касается сегодня меня лично и тебя, дорогой друг, тебя, дорогой радиослушатель? Что касается каждого из нас? Как сегодня мы хотим, чтобы к нам обращался Бог, чтобы с нами поступал Бог по справедливости или по милости. Вы знаете, мы каждый день становимся на колени, ну, может быть, не каждый день говорим это, но когда молимся, говорим, Господи, яви милость, помилуй нас, помоги нам в том.
Ну, еще примерчик приведу. И потом мы уже будем, может, какие-то примеры из жизни приводить, да, еще. Вот Иуда Искариот, ученик Иисуса Христа. Иисус Христос знал, что он предатель? Конечно же, знал. И держал его около себя. Вот если бы я знал, что человек, с которым я ем хлеб, он меня предаст через 2,5 года, я просто, ну, мы, наверное, бы выгнали его, зная, что нас предаст. Но Иисус Христос держал Иуду. Справедливо? По-человечески несправедливо. А по-божьему Бог ждал покаяния Иуды. И вот Иуда приходит в этот в сад Гефсиманский вместе с воинами, тысяченачальников, старейшин иудейских, с фонарями, колями, подходит к Иисусу и целует его. Но это уже предел. Предел предательства. Но ведь Иисус знал, что Иуда сейчас его поцелует. Он же все знал. И, возможно, потом ученики были в недоумении. Как Иуда оказался предателем? Ведь он был вор. Мы не знали, Иисус знал, что он вор. И, несмотря на это, Иисус Христос посылал его в числе тех, которые шли и исцеляли. А потом Иисус говорит ему: друг, для чего ты пришел? Иисус, он тебе друг? Но это же несправедливо. Как можно назвать этого человека другом? Но ведь Иисус Христос есть друг мытарей и грешников. Опять же, в понятие «друзья», ну, это другая тема. Да, понятие «друзья», может, когда-то мы с вами порассуждаем. Что значит быть другом? И что мы влаживаем в слово «друг», да? Вот мы говорим «друзья», «наши друзья». Это тоже, друзья, очень интересно, потому что Иисус назвал Иуду своим другом. Где же эта справедливость? Потом Иисус говорит: я мог бы сейчас вызвать к себе на помощь 12 легионов ангелов, более 70 тысяч ангелов. Они бы вас в порошок стерли. Можно сказать тогда. И вот, зная, что Иисус Христос Бог, Он исцелял больных людей, воскрешал мертвых, но это же несправедливо не пользоваться своим преимуществом. Иногда люди говорят: я тебе сейчас как дам, ну, даст или не даст, мы еще не знаем, да? Вот, ну, угрожают как-то. Вот это, я помню, вот, в Молдавии, когда мы жили там, есть какая-то сложная ситуация, сразу все начинают хвалиться какими-то местными авторитетами. Он никогда этого человека в лицо не видел, ну, чтобы поддержать как-то свой имидж, да, вот я сейчас скажу тому, сейчас я позвоню тому, там, или милиция остановила, да, вот у меня друг начальник тот, и так дальше. Но ведь Иисус Христос Бог, и Он мог вызвать себе много ангелов. По-человечески это несправедливо, что Он не воспользовался своим преимуществом. Мы бы сразу спустили все свои мысли, все свои способности, чтобы защитить себя. Но это милость Иисуса Христа по отношению к нам. И Андрей уже задал вопрос. Как мы хотим, чтобы Бог по отношению к нам поступал? Вот по отношению к другим мы хотим справедливости. Вот сейчас мы ударим кулаком по столу и спросим пресвитера церкви, почему вы поступаете несправедливо. Мы спросим родителей, соседей, властей мира сего, почему вы не поступаете справедливо. И вы знаете, что самое страшное? Люди поднимают кулак в сторону голубого неба и говорят: куда смотрит Бог? Но это же несправедливо. Куда смотрит Бог? И вы знаете, друзья, когда я рассуждал на эту тему, я понял одну истину, что если мы требуем справедливости Божьей, требуем, и конкретно требуем, то Бог может справедливо поступить с нами, и мы просто исчезнем. А разве Бог не может с нами справедливо поступить? Ой, как может. Он может по всей справедливости. Как Давид говорит: по всей справедливости ты наказал меня. Ну уж если мы ждем милости от Бога, то почему мы сегодня желаем справедливости Божьей по отношению к другим людям? Ведь они также нуждаются в покаянии. И мы можем хлопнуть в ладоши, и мы можем порадоваться, когда кто-то ушел из этой жизни, и этого человека терпеть не мог. А человек ушел, не примирившись с Богом. Я думаю, какой же все-таки Бог справедливый. А Бог забрал его по другой причине. Бог желал его покаяния. Солнце да не зайдет во гневе вашем, так написано в Новом Завете. Дорогие радиослушатели, требуй справедливости у Бога по отношению к людям или по отношению к другим. Давайте мы вспомним о том, что Бог есть Бог милости. Он много милостивый. Да, Он не вечно милостивый. Это тоже нужно не забывать. Но Он много милостивый. У Него хватит милости для всех. Да поможет нам в этом Господь. Вы знаете, вот недавно я слышал такой пример, ну, как не то, что недавно, просто мне его возобновили в памяти. Это произошло в городе Белоруссия. Вот говоря о справедливости, очень удачный пример. Это было во времена гонения. Один пресвитер подошел к сестре, к члену церкви, очень богобоязненной женщине, и говорит: вот 2000 рублей, держи их у себя, пока они мне не понадобятся. Это не мои деньги. Это деньги церковные. Просто у меня часто проходят обыски дома. Ну, а к тебе милиция не приезжает, КГБ. Держи у себя эти 2000 рублей. Придет время, у тебя их заберу. Она махнула головой и забрала эти деньги. Прошло довольно долгое время. Пресвитер подходит к сестре и говорит: дай мне эти деньги. Какие деньги? Ну, 2000 рублей. Какие 2000 рублей? Ну, что я тебе дал? Вы мне ничего не давали. Ну, как не давал? Вот тогда нет, вы мне не давали. Ну, что скажешь? Не давал и все. Ну, ведь он же точно помнит, он же пресвитер, он знает, что это деньги церковные. В общем-то, эта ситуация вышла за пределы их обоих, то есть многие люди об этом узнали, было членское собрание, приезжают братья районные. Ну, так произошло, не знаю почему. Этого служителя в церкви наказывают за хищение церковных денег. Сестру оправдывают. Брат от горя очень быстро умер. Буквально за короткое время сердце не сдал. Ну, представляете, пресвитер церкви на церковном наказании. За ни за что. Ну, где же эта справедливость? Как докажешь? Он умер. Похороны шли. О чем проповедовать? В гробу лежит предатель церкви Божией. Вор. Никто не хотел даже носить гроб. Ну, носили, понятно, вину надо же было отнести, но не с такой, может быть, радостью. Прошло какое-то время, эта сестра решила дома сделать ремонт. Снимает картину, и оттуда падает конверт с этими деньгами. 2000 рублей. Она в шоке. Она вспоминает этот разговор. Она просто... Нет, она не схитрила ничего. Она просто забыла по старости. Вот просто забыла. Бывают такие вот моменты в жизни. Она приходит к братьям в слезах. Братья, посмотрите, что произошло. Я виновата в этом. Нашего пресвитера не наказали за ни за что. Ну где же эта справедливость? Человек умер, ушел в вечность. И вы знаете, эти все братья, которые принимали участие в наказании этого пресвитера, они берут эти деньги, идут на могилу этого брата и там каются. Дорогие друзья, в жизни бывают различные случаи. Ну, кажется, и не придумаешь. Какие только ситуации не встречаются в нашей жизни. Человек ищет справедливости. Но Бог наш, Бог милостивый. Жатва есть кончина века. Будет время, когда Бог будет поступать справедливо. Но тогда уже будет поздно для покаяния. Дверь благодати будет закрыта. Лопата его в руке его, говорит предтеча Мессии Иоанн Креститель. И он очистит гумно свое. Пшеницу соберет в житницу, солому сожжет огнем неугасимым. Где буду я? Где будешь ты? Куда буду пожат я? В житницу Божию? Или буду как солома? Вот тогда, друзья, возопьет и самый храбрый. Так написано. И те, которые пронзили его, они возрыдают о нем. Возрыдают все племена земные. Вот тогда Бог будет поступать по справедливости. Милости там места уже не будет. Время благодати будет закончено. Такой известный пример. Идет судья по берегу моря или реки, видит утопающего человека. Он кидается в воду и спасает его. Проходит время. Этот бывший утопленный, так сказать, он попадает на скамью подсудимых. Заходит в зал суда, и вдруг он узнает своего спасителя, судью того, ну, спасителя, да, который спас его. И он в надежде, что сейчас его помилуют, говорит: «Господин судья, разве вы меня не узнаете? Это я тот человек, который утопал. Вы тогда меня спасли, спасите меня еще раз». Но судья говорит: «Да, тогда я был твоим спасителем, а теперь я твой судья. По закону». Хорошая иллюстрация. Было время, когда Иисус Христос спасал грешников. Это вот это время, в которое мы с вами живем. Будет время, это жатва, кончина века. Тогда будут выдергивать и пшеницу, и плевелы. И будут пожинать. Да поможет нам Бог, дорогие слушатели, чтобы мы молились Богу больше о милости. Фактически мы милости Его недостойны. Недостойны. По милости Его мы не исчезли. И вот то, что мы с вами имеем на столах, еда, пища, кровь над головой, это все Его милость. Мы забываем благодарить Бога за нашу память, за наши глаза, за наши уши. Мы привыкли к тому, что мы это имеем. Но по справедливости Бог должен был от нас это все забрать. Нам не жить на земле. Потому что все согрешили, лишены славы Божией. Но Божья милость, она сопровождает нас во всю жизнь нашу. Да благословит вас в этом Господь. Аминь.
И к Ефесянам в 5 главе написано так: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, благоухание приятное». Дорогие друзья, того, чтобы нам, что нужно делать, чтобы быть такими же милостивыми, как Иисус Христос. Нужно принести себя в жертву Богу. Нужно принести себя в жертву. Нужно положить себя на жертву. Нужно подавить свое «я», подавить свои личные амбиции, подавить свое личное «я». Дорогие друзья, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Дорогие друзья, и тогда Бог будет нас прощать, и тогда Бог будет являть больше и больше милость каждому из нас, если мы будем проявлять милость, будем искать милости в ближнем нашем, нежели справедливости. Пусть Бог благословит каждого из нас в этом.
Недавно открыл я великую тайну. В моих неудачах виновен я сам. У сердца дверей он стоит не случайно. Желая войти и очистить мой храм.
Когда дверь открыта, он тихо заходит. От зла и пора.